Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air.
Всем добрый день, здравствуйте. Это программа Губин On Air. Я Марк Нуждин и, конечно же, Дмитрий Губин у нас на связи. Дмитрий, здравствуйте.
Да, добрый день, Марк. Добрый день всем.
Ура, я прям с нетерпением ждал пятницу. Недавно совсем запустили эту программу, поэтому, уважаемые радиослушатели, ваши лайки, ваши репосты и то, что вы будете делиться ею, для нас очень важно. Губин On Air она называется, запомните это словосочетание, и всегда в это время, каждую пятницу, ждите нас в эфире. Мы здесь разоблачаем мифы, конечно, комментируем новости, но самое интересное это то, что мы срываем розовые очки, или у кого они красные, у кого коричневые, вот это вот все мы здесь делаем с большим удовольствием. Ну и наша обычная рубрика с новостями, я в самом начале предлагаю, Дмитрий, ее начать вот с чего. У нас какие-то совсем странные вложения в эти праздники, которые 14 февраля был День Святого Валентина, праздник вроде бы западный, но такая штука появилась давно, но сейчас получила популярность под названием «Сталентинка». И даже детский омбудсман поделилась ею, но потом одумалась быстро, убрала все это из своей ленты. И такая же история точно у нас, да, детский омбудсман Татарстана, одного региона. И такая же точная история у нас с 23 февраля, когда россияне приспособили этот праздник на злобу дня, почему-то получил распространение розыгрыш, ну, запрос на розыгрыш в интернете, прислать фейковую повестку того, кого хотят поздравить. Это вот что такое? Что за этим стоит?
Марк, за этим стоит одна очень большая проблема человека, который затеял эту войну. То есть персонально Владимира Путина и его ближайшего окружения. Точнее, две проблемы, которые образуют одну целокупную. Первая техническая проблема состоит в том, что впервые миллинаристский проект, то есть миллинаристский – это проект по созданию тысячелетнего царствия на Земле, неважно, как он называется, условный русский мир или безусловный Третий Рейх, или «Царство Христово», неважно, это миллинаристский проект, Путин собирается изменить мир, чтобы там минимум тысячу лет он был в той форме, в какой Путин его формирует. Так вот, впервые за всю историю миллинаризма тысячелетнее царствие там, русского мира строят старики, откровенные старики, им всем восьмой десяток, там юный мальчик в панамке с очком в коротких штанишках, это Дмитрий Анатольевич Медведев, да, и примкнувший к нему Кириенко. Они вообще на десяточку меня старше. Надеюсь, что и срок у них тоже будет настолько же больше. Это первое. И второе тесно связано с этим, что старики впервые, то есть первое, никогда старики не строили, Гитлеру было 40, когда он начал строить Третий Рейх, за 40, Христу было 33, Ленину было, я сейчас боюсь ошибиться, 50, сколько, он был младше меня в любом случае, но у него прозвище было, если вы помните, Старик. Там, что думает по этому поводу старик? То есть, что думает юный 50-летний, в общем-то, Ленин? А какой-нибудь там Бухарин это, в общем, все мальчики абсолютные, там, 30-летние. И, кстати, когда строился последний миллинаристский проект «Россия, часть Запада», то есть это 90-е годы, значит, все эти чикагские мальчики в русском варианте, все эти бывшие зафлабы, чубайсы и так далее, и тот же Медведев, они все были, там, Кудрин, Греф, они были юны. Они были молоды. Сейчас это старики. И старики ничего не могут предложить в качестве привлекательной картинки будущего. То есть это потрясающе. Что, какую картинку будущего предлагает христианство, мы знаем, куда попадает праведник. А какую картинку предлагал очень привлекательную для многих будущего Гитлер. То есть она была ужасна для многих, но привлекательна для арийцев. Мы тоже знаем, что он строил. Что такое Великий Третий Рейх, очищенный от инородцев. Что строит Путин, непонятно. Он ничего про будущее вообще не говорит. И в этом смысле права быстрая, как ртуть, Маргарита Симонян, изворотливая, как гюрза, плетущая паутина, как паук, Маргарита Симонян, когда она говорит, а не надо спрашивать про цели спецоперации. Они могут меняться. Вот какие объявят, такие вот... А не надо, чтобы не сглазить. То есть Путин не может сказать, что он вообще хочет. Он не может сказать, что мы строим русский мир. Я, кстати, не уверен, что он строит русский мир. Он не может сказать, что мы воссоздаем СССР. Все, что есть у Путина, это прошлое, которым он копается с огромным совершенно восторгом, будучи при этом дилетантом и не имея возможности оппонирования. Я сразу скажу, что есть блестящие дилетанты, занимающиеся историей. Например, Кирилл Набутов. То есть в один прекрасный момент Кирилл решил все-таки понять, как складывалась история России, и мы там с ним переписывались по этому поводу, и он там консультировался со Львом Лурье, что читать. Да, вот нужно ли читать там книжку Ричарда Пайпса «Трехтомник знаменитой русской революции» или его не менее знаменитый том «Россия при старом режиме». Значит, кого читать? Костомарова, Соловьева или, значит, все-таки 89 лекций Ключевского? Но если ты выходишь на публику со своими дилетантскими знаниями, ты всегда можешь получить щелчок от профессиональных историков. И со мной такое бывало, потому что я дилетант-историк, но я могу получить щелчок. И мне скажут, вы абсолютно не правы, что корабль «Атениум» был торпедирован немецкой подводной лодкой «У-30» не во время странной войны, а 3 сентября до начала странной войны. Я этот щелчок принимаю, мне нечем крыть. Понимаете? А Путин не получает ни от кого щелчков. И он считает, что он такой профессиональный историк. Он копается в истории. И ничего, кроме прошлого, он предложить не может. Это прошлое отчасти лживо, отчасти сознательно лживо, я имею в виду. Отчасти оно не верно. Но в прошлое он обращается, чтобы найти какие-то великие воодушевляющие примеры. И вот здесь как ни копайся, великих воодушевляющих примеров только два. Это Гагарин и победа во Второй мировой войне. Собственно, других примеров найти невозможно. С Гагарином проблема, потому что на месте Гагарина сейчас раненый, по-моему, все-таки не в пятую точку, а в первую, то есть в голову, Дмитрий Рогозин. Марк, ваше изображение исчезло. Надеюсь, что мое остается. Алло, Марк. Ну что ж, я тогда пока продолжу без Марка. Надеюсь, меня все-таки слышно. И поэтому Гагарина... Ага. Вы снова здесь. Поэтому, в общем, Гагарина такая щекотливая тема, потому что, да, мы первыми полетели в космос, может сказать любой человек, родившийся в России. Но что сейчас? Это же позор по количеству запусков, по количеству спутников, выведенных на орбиту. Илон Маск кладет Рогозина на одной левой на лопатке, и Рогозин, в общем, прыгает на батуте, не вызывая особого воодушевления. Второй пример – Вторая мировая война, и которую, ну вот как ее там не пытайся ворочить, в том варианте, в каком она существует сегодня в российском сознании, то есть в варианте Великой Отечественной войны, вырванной из контекста Второй мировой, мы приходим к роли товарища Сталина. Вот отсюда и сталининки, потому что, ну что, Сталин там великий военачальник. Что, кстати, во многом соответствует действительности, потому что я говорил с военными историками, они считают, что у Сталина действительно неожиданным образом проснулся полководческий талант. Точно так же, как и у Гитлера. Книжка, о которой я говорил неделю назад, это «Взлет и падение Третьего рейха» Уильяма Ширера, там постоянно есть такие замечания, то есть, например, когда Гитлер там сделал план завоевания Польши или приступил к разработке плана Барбаросса, нападения на СССР, подробнейше вообще вникая в дела, прописывая тактику движения пехоты и танков, принципиально новую, с которой столкнулись французы и были полностью разгромлены. Это все делал сам Гитлер. И он говорит, что это, видимо, было... Ширер, в смысле. Он говорит, что это, видимо, был величайший в истории план, который когда-либо разрабатывал ефрейтор. Ефрейтор, командующий маршалами. И ведь действительно маршалы Гитлера, они спорили с ним. Они очень не хотели нападать на Польшу. Они очень не хотели вести войну с Францией. Они, кстати, очень хотели уйти от Москвы пораньше. Гитлер их останавливал там в снегах в московских. То есть такой талант может быть. И вот поэтому все ухватываются в Сталин. При этом есть несколько проблем, которые в России можно нивелировать. Первая проблема состоит в том, я ее уже обозначил, что Великая Отечественная – это часть, это величайший эпизод Второй мировой войны, великий, действительно, значимый самый эпизод. Один из, может быть, главный переломный, но в целом один из переломных, потому что разгром, скажем, армии Роммеля в Северной Африке на пути к Суэцу, потому что если бы он ее захватил, Англия оказалась бы просто-напросто в блокаде, это тоже очень важный переломный момент, когда Роммель был разгромлен. Или там битва за Англию, или спасение из Дюнкерка, когда 346 тысяч войск, английских, отчасти французских, попавшие в гитлеровский мешок, были все-таки почти без потерь эвакуированы на континент. Ну и так далее, и так далее. А здесь начинается масса проблем. Потому что, ну, например, Марк, вы же знаете вот то, что нам в школах. А вот союзники не спешили открывать второй фронт. Ребятки дорогие, союзники вступили, то есть Англия вступила в сентябре 1939 года в войну. А союзником Гитлера в это время был Советский Союз. Треть всего срока Второй мировой войны Советский Союз, Сталинский Советский Союз и нацистская Германия были союзниками, помогавшими друг другу на взаимовыгодной основе. Да, через Советского Союза, через Советский Союз шел каучук, из Советского Союза шла нефть, из Советского Союза шли удобрения, из Советского Союза шли редкоземельные там, металлы, которые были необходимы для брони. В Советский Союз шли станки и так далее, и так далее, и так далее. Они были союзниками. Но поскольку Великая Отечественная война выдрана из истории Второй мировой войны, которая вообще уникальна, которая потрясающая. Потому что когда ты читаешь, как это все разворачивалось, когда Сталин принимал решение, он же колебался, покончить сначала с Англией или напасть на Советский Союз. Когда ты понимаешь, что если бы не восстание и государственный переворот в Югославии, на подавление которого Гитлер потратил там месяц, Советский Союз бы перестал существовать. То, что Москва уцелела и Советский Союз уцелела, это нужно благодарить братьев югославов вообще-то. Именно поэтому Гитлер напал на Советский Союз, почему-то никто не сдается. А почему Гитлер напал 20 июня? Если до этого он всегда дико боялся попасть под осеннюю распутицу, воюя в Европе. Почему так поздно? Он должен был напасть в мае. Но случилась Югославия. И Гитлер в ярости, он дал, потешил собственное самолюбие, значит, он всю там Югославию поуничтожал, на это ему потребовалось время, но напал на Советский Союз на месяц позже. Вот. На самом деле, чем объясняются вот эти сталининки, чем объясняется эта любовь к Сталину? Потому что если у тебя, еще раз подчеркну, нет никакого привлекательного образа будущего, если первый человек в стране, который затеял войну, не в состоянии ответить на самый простой вопрос, чего вы хотите, как будет выглядеть Россия через 50 или через 100 лет с вашей точки зрения? Он же не может сказать правду, то, что идет по факту. Россия сделала огромный поворот, из сырьевого придатка Запада она превращается в сырьевой придаток Китая, Индии, Пакистана и так далее. Россия сегодня на полными парами мчится по пути превращения в сырьевой придаток Азии. Он же не может это сказать. Хотя по факту следует именно это. И друзья, кто в России, в салоне, какими там машинами торгуют? Какие у вас будут телефоны, компьютеры и так далее? Россия – сырьевой придаток Китая. В первую очередь, и отчасти Индии. Это он сказать не может. Поэтому да, если ты не можешь сказать, каким я хочу видеть будущее, как любой человек, который говорит, я хочу там купить, значит, взять моргидж, рассрочку, кредит, ипотеку на там, хочу купить трехкомнатную квартиру, построить дачу, купить машину, родить троих детей, получить должность начальника, купить собаку, съездить за границу. Любой человек имеет какие-то планы. Единственный человек в России, который не имеет никаких планов, это Путин. И он поэтому постоянно цепляется за прошлое. То есть будущее он заменяет прошлым. Это такой, значит, этот тропик рака, который там задом наперед пятится. Вот что происходит. Поэтому будут открываться памятники Сталину, как они открылись в Волгограде. Волгоград будет переименовываться на Сталинград. Но невозможно воодушевить будущим, потому что нулем не воодушевляют. И остается воодушевляться прошлым. А повторяю, единственное воодушевляющее прошлое – это победа во Второй мировой войне, победа в Великой Отечественной, значит, товарищ Сталин как верховный главнокомандующий, что абсолютная правда, и закрывание глаза на все прочие мерзости товарища Сталина. Вот как-то так.
А у нас еще сюда очень хорошо вписывается, между прочим, вот эта вот история в фрагментацию Второй мировой войны и выделение из него Великой Отечественной, очень хорошо вписывается история «Россия против всех». Сейчас мы перейдем к следующему нашему эпизоду.
Марк, уж извините, три копейки. Да, это сейчас модно стало, что все страны воевали против Советского Союза во Второй мировой войне. Это бред сивой кобылы. Это просто бред сивой кобылы. Все союзники, которые были, даже Испания не была союзницей очень долгое время Гитлера. Италия, Муссолини постоянно отказывался воевать, он говорил, что он не готов, ему до 43-го года нужны силы, до 45-го года. Значит, он подключался в последний момент, вот почему при разделе Франции ему достался там ничтожный кусок, там какие-то жалкие квадратные километры.
Оскорбительный кусок.
Да, он не вмешивался, он был такой, его очень любил Путин, простите, Гитлер, почему-то. Но Дуче там очень боялся во все это ввязываться. Союзницей Германии можно считать отчасти Венгрию, которая получила свой кусок при разделе Польши, и можно считать Румынию. Все остальные страны были оккупированными. И поэтому говорить, что против Советского Союза воевали там французы, кто-то... А Англия была союзником с начала войны Советского Союза, когда перестал действовать пакт Молотова-Риббентропа.
Ну, там Финляндия свою войну вела еще.
Финляндия, да, но Финляндию только что ограбили. Сталин на нее напал и ограбил, отобрал у нее всю Южную Карелию.
Да, и финны отказались идти дальше определенных своих линий, несмотря на то, что Гитлер их к этому побуждал.
Ну как, они дошли до реки Сестры. Они отобрали все, что у них было отобрано Советским Союзом. И, Марк, с финнами вообще очень непростая история, потому что Лев Лурье мне рассказывал, что смертность в финских лагерях для советских военнопленных была выше, чем даже смертность в нацистских лагерях для советских военнопленных. Тут не нужно обольщаться, то есть ожесточение там было чудовищное со всех сторон. Но если мы считаем, что страны, которые были оккупированы Гитлером, воевали против Советского Союза, тогда нужно признать, что Россия воевала против Советского Союза. А армия Власова, а российские военнопленные, которые воевали против Советского Союза, было такое? Не миллионы, я сейчас навскидку не помню, сколько там было в армии Власова, но там за 100 тысяч было. Прошу прощения. То есть русские воевали против Советского Союза. По каким причинам, это отдельный разговор. И личность Власова, это такой Бандера вообще в российском сознании, дико противоречивая фигура.
Ну, мы можем очень долго на самом деле об этом говорить, потому что тема имеет множество ответвлений. И я бы, кстати, между прочим, здесь напомнил нашим слушателям, что вы можете нам помочь, и теперь вы понимаете почему. Потому что мы гораздо лучше тех газет или журналов, которые вы можете купить киосках, поэтому если вы поможете нам примерно той же суммой, хотя бы которую вы тратите на прессу, это будет для нас очень значимо и важно. Каким образом вы можете это сделать, смотрите в описании программы и не стесняйтесь переводить нам даже самые небольшие деньги, потому что вас много, и мы делаем эту программу вместе. А теперь да, и... Россия против всех. Россия против всех.
Добавлю, здесь... Марк, и свои еще 3 копейки. Значит, подписывайтесь на канал Губин Он Эр. То, что мы говорим с Марком в эфире «Эхо Петербурга», в эфире трансляции YouTube-канала «Ищем выход», на который тоже нужно и необходимо подписываться, это не все то, не вся та информация, которую я обрабатываю, а смысл моего существования – это упорядочивать хаос до уровня смысла. Ну, как я ее понимаю, то подписывайтесь, пожалуйста, вот на мой YouTube-канал «Губин Он Эр», и будет нам счастье. Да, простите, Марк.
А мы идем дальше. У нас там Сеймур Херш, расследование которого о причастности Запада к взрывам на Северных потоках, просто подняли на щит российские власти и российские дипломаты. В принципе, понятно почему, но как вы считаете, есть ли там вообще какое-то рациональное зерно?
Я прочитал, разумеется, эту статью, и всем рекомендую ее прочитать, потому что нужно иметь дело с первоисточником. Она очень увлекательно написана, все-таки американская школа журналистики, автор не случайно лауреат Пулитцеровской премии. Однако обладание премией и былые заслуги еще не гарантируют доказательства верности информации. Я там прочитал про всю эту школу подводников, про то, как принималось решение и зачем оно принималось, зачем Америке потребовалось в засекреченном порядке взорвать Северный поток 1 и взорвать Северный поток 2. И почему это делалось у берегов Норвегии? Потому что в этом случае Путин лишается возможности газового шантажа. Это первый очень важный момент. А второй выгодоприобретателем является Норвегия и США. США чей сжиженный газ, и Норвегия чей газ по, опять же, Балтийскому подводному трубопроводу доставляется в Германию. Вот схема, объясняющая идею статьи Сеймура Херша о взрыве на Северных потоках. Проблем там 2. Первый я не буду касаться, потому что те, кто имеет дело с фактологией, занимается факт-чекингом, они там нашли массу несообразностей. Например, те суда, которые выходили в море, с которых спускались водолазы, они выходили в море в совсем другое время и так далее, и так далее. Меня же смущает другое. Зачем Америке, допустим, Сеймур Херш абсолютно прав? Как в математике. Предположим, что А равно правде. Вопрос, а зачем было взрывать северные потоки в тот момент, когда по ним уже не шел никакой газ, и Германия полностью на 100% отказалась от поставок российского газа? А то, что натворили в Буче российские путинские войска, произвело в Германии, это был эффект взорвавшейся бомбы. Вот когда увидели все эти трупы, когда увидели все эти разгромленные дома, когда увидели, что произошло с драмтеатром, с погибшими в подвалах женщинами, детьми, гражданским населением в Мариуполе, это, конечно, решило исход дела. Потому что после этого избирателей в Германии, то есть здесь абсолютный консенсус между всеми партиями. Впервые даже альтернатива для Германии против войны абсолютно, потому что им нечем крыть. Так вот у меня вопрос. Зачем взорвали газопровод, если по нему уже ничего не шло и до конца войны идти не собиралось, а пока что консенсус политический, да и избирательный в Германии такой, что мы продолжаем санкции после России, и даже если война остановится и будет заключено какое-то перемирие, мы, может быть, об этом еще сегодня поговорим, то санкции никто не собирается с Россией снимать. Никто. Не вот эти анекдотические, типа запрета на поставки унитазов, не серьезные запрет экспорта углеводородов из Германии, введение потолка из Советского Союза, то есть, простите, из России, конечно, и введение потолка цен. Никто. Зачем требовалось взрывать то, что уже не работает? Вот здесь на самом деле начинается область спекуляций и предположений, вплоть до того, что Америка действительно собиралась взорвать газопровод, расположила мины, и Сеймур Херш пишет о том, что операция была в два этапа. Сначала закладка мин подводными глубоководными водолазами, а там глубина около 80 метров, а потом уже сбрасывание боя, который дает сигнал взрывателям и так далее. Вот здесь может быть что угодно. Допустим, заложили мины в тот момент, когда еще было неясно, что будет с газом по Северному потоку. А буй взорвал, например, Путин. А вовсе не Байден. Теоретически возможно? Возможно. Вот это меня смущает. Зачем нужно было взрывать поломанную, никуда не едущую машину? Зачем едущую машину взрывать, понятно. А вот поломанную и не едущую зачем потребовалось взрывать?
Дмитрий, я хотел бы как раз вас попросить. Вы, в принципе, начали об этом говорить. Может быть, у вас есть какие-то свои предположения? Кто это сделал в итоге?
Ну,
как это произошло?
Я же говорю, что, Марк, здесь большое поле для спекуляций, но это чисто предположение, это чисто теоретически. Вот я как версию не могу сбрасывать со счетов, потому что она не противоречива, я не настаиваю, что она верна. Что, допустим, как вариант, мины были заложены давно, об этом узнала российская военная разведка, и она решила это взорвать, чтобы потом показать, что американцы. Американцы там... Может быть, их собирались вообще снять. Логично это? Да, логично. Но не все логичное верно. И плюс, опять же, мне очень не нравится, в русском таком массовом сознании существует представление о том, что ищи, кому выгодно. Плох тот следователь, который руководствуется только этим вопросом. Я вам напомню убийство в «Восточном экспрессе» Агаты Кристи, когда убийство было выгодно абсолютно всем. Ну, собственно, все, кто убил, вы и убились, только убились все едущие, у всех был мотив, у всех едущих в поезде. Да? А может быть, невыгодно никому. И такие детективы тоже мы знаем, когда кто убил бабушку. Ну, вот все просто мечтали ее убить, но бабушка просто грибочков поела и от ботулизма умерла. Такое тоже может быть. Поэтому мотив, кому выгодно. Это могло быть выгодно России, например. Да, вот демонстративно показать свои силы. Могло быть выгодно Норвегии, могло быть выгодно Соединенным Штатам Америки. Кто это сделал? Видимо, те, кто имели силы, и тогда в числе кандидатов на кто же убийца у нас Россия и Соединенные Штаты Америки. Мы не можем ни того, ни другого исключать. Но вот что произошло, я не знаю. Я могу сказать только одно, что в Германии сейчас растут спекуляции по этому поводу. И здесь вот еще какая штука. Есть такой комитет парламентского контроля в Бундестаге, который должен получать, который вообще имеет доступ к материалам спецслужб. Вот существует закон об органах контроля, согласно которому там и федеральное правительство обязано всесторонне информировать этот комитет парламентского контроля, это я цитирую в переводе на русский, об общей деятельности спецслужб и о событиях особой важности. Но в случае взрывов на Nord Stream Этот принцип нарушается по двум причинам. Первое. Информация попадает под ограничение так называемого правила третьей страны. Это соглашение между спецслужбами разных стран, и они означают, что секретная информация не может быть передана в этот комитет и оглашена без разрешения другой стороны, например, Норвегии. Вот. И еще одна проблема. Передача информации комитету парламентского контроля Bundesrepublik Deutschland всегда дополнительно ограничивается, когда расследование ведет федеральный прокурор. И вот по этой причине количество домыслов и всего прочего, оно, конечно, в Германии сейчас огромно. Всех эта статья очень Сеймура Херша заинтриговала. Но, повторяю, вот прочитав ее, я не нашел железобетонных доказательств. Источник информации, на который ссылается Сеймур Херш, он, судя по всему, один. Он неназываемый, это может быть что угодно. Это может быть агент российской разведки, который таким образом сливает фальшивую информацию против США в пользу России. Это может быть сведение счетов, такое тоже иногда бывает. Это может быть какой-нибудь очень банальный вариант, например, существование какого-нибудь мифомана. Да? Вот мифоманы, они склонны придумывать из одной любви к фантазиям. Так что вот так. Статья есть, эффект от нее очень большой. Верна ли она, мы можем только догадываться.
А давайте перейдем к тому вопросу, который у нас открыт абсолютно на публике. Опера против панков. Это вот внешняя сторона, которая сразу бросается в глаза. Что стоит за вот этим вот развивающимся скандалом с Висбаденским майским фестивалем, куда отказались приезжать Pussy Riot, из-за того, что там Анна Нетребко была заявлена в программе.
Это очень хорошая тема. Она тоже такая, скандал неделей уже в Германии. Висбаден, столица земли Гессен, город, где до сих пор работает то казино, в котором Достоевский проиграл настолько большие деньги, что он вынужден был писать игрока, которые вообще украинская пропаганда должна взять на щит как вот пример имперского мышления. Потому что там у Достоевского сплошь действуют какие-то французишки, поличишки, как их называет главный герой, который, в общем-то, умудрился продуть в карты абсолютно все, включая честь собственной совести, свою собственную любовь. Ну, Федору Михайловичу этого ли было не знать. И даже, кстати говоря, долгое время висела табличка с долгом Достоевского казино в пересчете на нынешние деньги 250 тысяч или даже 300 тысяч евро, пока, как гласит легенда, в 90-х там годах или в нулевых какой-то русский бизнесмен долг Достоевского перед казино не погасил. Вот город Висбаден. Там есть театр очень неплохой, который проводит вот действительно майский фестиваль. Я должен сказать, что есть очень важная вещь, которую нужно понять, в чем отличается культурная политика России и Украины с одной стороны. Она, как ни странно, и к моему величайшему расстройству совпадает по своим принципам. И что такое культурная политика Германии. Дело в том, что хотя очень многие театры в Германии являются государственными, а те, которые не государственные, они там, допустим, городские, то есть дают деньги федеральное казначейство, либо же земельное, либо же городское казначейство, здесь есть разница, те, кто дают деньги, никак не влияют на репертуар. Это решает сам театр. Если у строителя фестиваля театра, он сам решает, кого пригласить, кого не пригласить. С Анной Нетребко была ситуация, что она там, как известно, колебалась, то есть мы не будем обсуждать ее как сопрано, она действительно выдающаяся сопрано, а потом выступает с заявлением. Я цитирую. «Я категорически осуждаю войну, – сказала Нетребко, – на Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и с их семьями. Моя позиция ясна. Я не член какой-либо политической партии и не союзник ни с каким лидером России. Я признаю и сожалею о том, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы. На самом деле я встречался с президентом Путиным всего лишь несколько раз за всю жизнь, как правило, по случаю получения наград, знак признания моего творчества на церемонии открытия Олимпиады. Также я никогда не получал никакой финансовой поддержки от правительства России. Я живу и являюсь налоговым резидентом Австрии. Я люблю родину России и ищу мир и единство через свое искусство». Вот что написала Нетребко. И вот здесь очень и очень важный момент, который, к сожалению, повторяю, к величайшему сожалению, является таким базовым пунктом культурной политики, и не только культурной политики Украины. Когда началась война, у меня было убеждение, что все, кто против Путина, это союзники Украины. Я против Путина. он против Путина, не Трепко против Путина. И с моей точки зрения, будь я министром культуры Украины, я просто немедленно бы встречался с Нетребко, попросил от нее других заявлений и попросил, я не знаю, с флагом Украины выйти на сцену. Потому что привлечь Нетребко в свой стан и вообще привлечь в свой стан всех колеблющих, даже молчащих. То есть вот есть принцип, он очень немецкий и он очень западноевропейский. Все, кто не поддерживают Путина, они за Украину, они против Путина. Но и в Украине, и в России, к слову, действует один и тот же принцип. Вот наш враг это всякий, кто ненавидит Путина меньше или чуть-чуть по-другому, чем его ненавидим мы. Это раз. Это первая составная часть этого принципа. Вторая составная часть принципа – то, что было в прошлом, не искупаемо ничем. То есть, если ты был Савлом, апостолом Павлом, ты с точки зрения Украинского министерства культуры не можешь стать никогда. Ты не можешь стать отцом-основателем христианской церкви. Почему? Потому что ты был гонителем христиан, ты был Савлом, ты был жестокосердным римским солдатом. Тебя нужно топтать ногами и запрещать тебе вообще выходить на сцену мировую в данном случае. Вот мне этот принцип кажется чудовищно ошибочным. Он создаст очень и уже создает очень много проблем Украине в Европе. Вот, и Нетребко он тоже создаст проблемы. Я вообще-то прогнозирую, что попробуют украинцы сорвать ее выступление, несмотря на ее заявление в фестивале Висбадене, как, кстати, украинцы пытались сорвать премьеру антивоенного абсолютно спектакля «Ви» Кирилла Серебренникова в Гамбурге. То есть там реально пришли люди, которые принесли с собой там бомбы, вонючки, как они назывались, я не знаю, как это назвать. Они когда-то впервые в Германии были опробованы против Марлен Дитрих, когда она после войны уже приезжала на гастроли, ее пакетами с дерьмом забрасывали в буквальном смысле слова, называя ее предательницей. Вот. Но это создает проблемы для Украины. Значит, Украина, узнав о том, что... Да, это первая часть вопроса. Нетребко едет в Висбаден. Но сам театр в Висбадене делает две премьеры. Нет, одну премьеру. Это «Записки из мертвого дома» Достоевского. И он собирается играть, я не помню, что именно. Кажется, скрипичный концерт Чайковского. Он собирается играть Чайковского. И в этот момент приходит письмо от министра культуры, разом министра культуры федеральному Германии, фрау Рот, и руководство фестиваля, где говорится не о Нетребко, где говорится вообще о том, что украинская сторона не будет выступать на одной сцене с какими-либо представителями русской культуры.
То есть это пишет министр культуры Украины?
Это пишет министр культуры Украины, да. Это пишет министр культуры Украины. Украина не будет... Значит, выбирайте между культурой, здесь я почти цитирую, между культурой страны-агрессора и между культурой свободного демократического государства. Значит, чем ставит немецкую публику, следящую за новинками культуры, за новостями, в горестное изумление? Почему? Потому что в свободном демократическом государстве Министерство культуры не может требовать от театра ехать ему или не ехать на гастроли, выступать ему и не выступать. Это тоталитарное государство, это Мединский. Значит, это первое. И второе, в Германии не считают, что произведение искусства является функцией государства. Оно является функцией творца. Я все время повторяю, Украина свято убеждена, что Чайковский представитель имперской культуры. С чего они взяли, я не знаю, Чайковский представитель гей-культуры. Место Чайковского рядом с Бриттоном. Вот два великих гомосексуала, писавших музыку. Почему бы их так, например, не атрибутировать? И тогда любые действия Украины против Чайковского мы должны трактовать как самую отвратительную гомофобию. Вот. Это я немножечко издеваюсь, но повторяю, в Германии не является произведение искусства и художник государственными служащими, и искусство не является функцией государства. Фестиваль Висбадене, он передает искусство, он наводит мосты от человека к человеку, и он не видит разницы между разными странами. Почему он всех приглашает. Значит, после этого в эту историю, в этот скандал вмешивается, и театр Висбадене очень жестко отвечает. Он говорит, что мы не можем пойти на ваши требования, мы не можем отказаться от исполнения Чайковского, мы не можем отказаться от исполнения Достоевского. И вообще звучит дико. Украинское министерство культуры диктует театру в Гессене, в федеральной земле, что ему ставить, что ему не ставить, кого ему приглашать, кому не приглашать. И это, кстати, не первая попытка министерства культуры и дипломатических служб Украины запретить выступление. Меня запрещали при Путине, но меня запрещали в Берлине благодаря действиям украинского посольства. Мое выступление на том основании, что русский журналист не имеет права стоять на одной площадке рядом с украинским журналистом. Спасибо, ребята, вам дорогие. Причем не потому, что я за Путина, не потому, что мое выступление против Украины, они вообще понятия не имели, о чем я буду говорить, а просто потому, что я русский. Извините, это Германия. И здесь последний раз запреты по принципу национальности были при Гитлере. Извините, пожалуйста, мне крайне неудобно об этом говорить, но ближайшей аналогии у меня такой нет. Это возмутительно и чудовищно. Вот. И тут вмешиваются Пусси Райот, которые тоже приглашены, которые узнают про Нетребко. И они говорят, мы не поедем. Но есть разница между тем, что Министерство Украины запрещает киевской опере ехать на фестиваль Висбаден, и между частным решением частной группы Пусси Райот, которые представляют не Россию, не Америку, не Германию, они представляют самих себя. Между частным решением их не ехать на этот фестиваль. В общем, в итоге фестиваль Висбаден на сегодняшний день будет с Нетребко, хотя, повторяю, я предвижу сложности с ее выступлением, если только ее агент не будет более интеллектуально наполнен, чем она, и не уговорит ее сделать какие-нибудь жесткие заявления, там, выйти с флагом Украины, например. И не будет Украина вообще никак не представлена на этом фестивале, к величайшему сожалению. Там должен был выступать хор, там должен был выступать оркестр, там должна была быть опера. Я точно не знаю, что именно, но ничего из Украины не будет. С моей точки зрения, это кошмарный поступок Министерства культуры Украины, которое в своих запретах мало чем отличается от Министерства культуры Российской Федерации. В общем, что можно объяснить и там постсоветское пространство и, соответственно, огромное влияние тоталитарных идей. Я об этом искренне скорблю. Я об этом поведении Министерства культуры Украины искренне скорблю. Повторяю, оно строится по принципу «все, кто ненавидит Путина».
Ну, тут как бы все из комсомола, все понятно.
Да. Дмитрий, и плюс еще эта идея, что все русские виновны. Чудовищно.
Для того, чтобы связку, которую вы обозначили, перекинуть на новую тему. Сейчас я еще только слушателям, конечно, напомню, что наша программа выходит только благодаря тому, что вы помогаете нам ее делать. Поэтому смотрите в описании, каким образом вы можете это сделать. Любая сумма, которую вы готовы потратить на покупку утренней газеты, она будет нам очень кстати, потому что мы существуем только благодаря вам. Способы самые простые, включая просто положить деньги на мобильный телефон. Делайте это, пожалуйста, помогайте нам работать. И смотрите, вот эта вот связка того, что общее вот это вот прошлое какое-то, оно куда-то вот не уходит у нас все время. Прям про историю с фотографиями сына Соловьева, которая у нас прогремела. Только у нас 2 минуты на нее, потому что очень хочется успеть все.
Ага. Ну, товарищ Сталин улыбается с того света. Значит, товарищ Сталин формально говорил, что сын за отца не ответчик, но мы знаем, что такое члены семей врагов народа. Сыны и дочь, и жены, они отвечали за действия своих ближайших родственников. Они были заложниками. Заложников очень любил брать товарищ Сталин, товарищ Путин. К слову, эту линию продолжим. Сын не может отвечать за отца, это раз. Два, вот эти вот подхихикивания, как там выглядит сын Соловьева с накладными ногтями, если это он, я не уверен, с длинными волосами, и вообще ГГГ Соловьев борется с геями, а сын Соловьева, посмотрите, ну понятно, что он гей. И что это дурь деревенская, абсолютно. В Германии, например, вы никогда не определите, кто гей, кто нет. Я очень часто знакомился с людьми, которые оказывались там гей-парами. Вон Йенс Шпан, бывший министр здравоохранения, сейчас продает свою виллу в Берлине, 5,5 миллионов евро, самый дорогой объект недвижимости в Берлине, как тут вообще всех охмят, потому что он расстается, он разводится со своим мужем. И что? У вас есть к нему какие-то претензии как к министру? Значит, и третье, что здесь возникает, сын Соловьева не рассматривается как вообще самостоятельное существо. Он рассматривается как сын Соловьева. А это не так, потому что в Германии дети обладают тем, что называется приватосферой, частной сферой, туда родители не могут залезать. Это частная жизнь. Моя же позиция основывается на следующем. Первое, сын Соловьева самостоятелен. У вас есть к нему претензии... А как к модели, к его политическим высказываниям, тогда жду. Выглядит он классно. офигенно совершенно. Так сказать, ну, не знаю, там, с Данилой Поляковым его сравнивать или нет. Играет ли он в гендер, нарушает ли гендерные границы? По-моему, да, но это очень здорово, я это приветствую. Игры гендер – это замечательно, начиная еще с времен комедии «Делла Арте» итальянской, когда на венецианском карнавале, но мужику не залезть в платье, а женщине не одеться в мужской костюм. Ну, как без этого карнавала возможно? Классическая комедия положения. Вот то, что я не знаю его высказывания, тут мне предъявить нечего. Как выглядит, он очень классный. Попрекать его наличием отца, но он не может отказаться от отца. И вот здесь, к сожалению, в российское сознание не вошла формула, которую Давид Самойлов, гениальный поэт из поздней пушкинской плеяды, который мне любил, говорит: «Димка, ты меня слушай. Меня любили дочери трех генералов и одного генералиссимуса». Самойлов был любовником Светланы Лилуевой, и потом, спустя годы, значит, он написал гениальную формулу. Не отказываясь от родства со Сталиным, она отказалась от наследства. Поэтому не нужно отбирать у детей Соловьева возможность, не отказываясь от родства, но они вполне могут отказаться от наследства. Повторяю, взгляды детей Соловьева мне неизвестно. Травить детей на основании того, что у них вот такой вот отец, это последнее дело. Те, кто травят сына Соловьева, они совершенно мерзки и отвратительны. Те, которые Соловьеву ставят вину, что вот какой у него сын, они также мерзки и отвратительны. Ну, а у вас что, претензия к Соловьеву, что у него сын с длинными волосами ходит и классно выглядит? В чем ваша претензия к Соловьеву? То, что он не в армии, но у меня куча ровесников сына Соловьева, знакомых, не в армии. Да? Их не забрали. Из Питера, из Москвы вообще очень мало забирают. Там, в основном из Бурятии, из провинции, я понимаю, почему. Вот что происходит. Не смейте, вы выглядите гадко и мерзко, травя сына Соловьева. Более того, вы лишаете его возможности со временем превратиться в Светлану Лилуеву, написать 20 писем к другу, уехать сначала в Индию, а потом в США. Вот и все.
А отсюда у нас очень близкий мостик к нашему фейку, который мы хотели бы сегодня разоблачить. Речь о том, что в Германии внедряется, ну, я это для себя назвал номерные родители, наверное, это как-то по-другому называется официально, вместо папа и мама речь идет о родителе номер один и родителе номер два. Вот, во-первых, это правда, а во-вторых, что за этим стоит?
Ну, это правда по отношению к России. Возьмите дневник, если у вас ребенок ходит в школу, и посмотрите на правой странице, каждой внизу. Там не стоит подпись отца, подпись матери. Там подпись родителей. Они не различаются по полу. То есть в России это...
Это правда.
Второе. Родитель номер один, номер два. Но у меня нет детей. Я не знаю, существует ли такое. Я не знаю. Я с этим никогда не сталкивался. Однако, когда закрутилась история, что в Германии и вообще на Западе детям чуть не насильственно меняют пол, начиная с раннего детства и так далее, и так далее, и так далее, я вообще заинтересовался тем, как это обстоит в Германии. Здесь действительно очень много отличий от отношения к детям, их взаимодействия со взрослыми, в том числе и с собственными родителями. Ну, например, в Германии возраст согласия 14 лет. То есть с 14 лет ребенок может вступать в сексуальные отношения не только с ровесниками, но и со взрослыми. И был случай, когда, по-моему, дядя со своей племянницей стал жить, ей было 14 лет, был суд, они сказали, мы любим друг друга. И даже там журналисты, по-моему, расследовали, а что спустя года, вот так они и живут, и любят друг друга, она детей, по-моему, и родила, и так далее, и так далее, и так далее. Но более того, у ребенка, повторяю, есть понятие «частная сфера», которая ограждает его жизнь. Ребенок – это взрослый человек. 14 лет – взрослый человек. И мне даже там, я говорил с немецкими учителями, они говорили, что, ну, знаешь, вот иногда ты спрашиваешь, где сейчас ваш сын, ваша дочь? А тебе в ответ идет «Weiß nicht, das ist seine private Sphäre». Я не знаю, это его частная сфера, это его частная жизнь. Более того, когда случились в Германии локдауны, то задавался вопрос. Из локдаунов могли встречаться любовники. И был вопрос. Там моя 15-летняя дочка, может ли она встречаться со своим френдом, со своим бойфрендом? Была ответ, да, конечно, ей ни в коем случае нельзя это запрещать. То есть 15-летний человек, 16-летний, 14-летний может сказать, я сегодня, значит, мамочка, значит, я Ангела, сегодня там ночую у Марка. Марк, извините, тут случайно просто сказал имя, да, популярное достаточно, в Германии. У Марка, у Луки и у Иоанна и так далее по списку, и у Матфея. И взрослые ей не могут сказать «нет». Взрослые, то есть это права ребенка, они защищаются. В том числе и право на перемену пола. Здесь есть очень сложный вопрос. Я в жизни был знаком с двумя транссексуалами. Один сделал операцию по перемену пола, а второй попал на то, что Милонов добился отмены существования в Петербурге комиссии, которые дают разрешение на операцию по смене пола. Эту комиссию возглавлял совершенно потрясающий человек. Фамилия его Исаев, профессор Исаев. Медики вообще говорят, что это величайшее такое вот светило. Эта комиссия была разгромлена благодаря стараниям негодяя Милонова. И я случайно совершенно встретился с этим человеком, и он мне рассказал свою историю. Это был кошмар. Вот его история – это кошмар. Жизнь в теле, которая тебе не принадлежит. Вот, а простите, мои дорогие, если ты понимаешь, почитайте роман Евгенидиса «Средний пол», например, там много про это, великий роман. Если ты понимаешь, что ты ошибка природы, ты тот маленький процент, который родился в чужом теле, и твой гендер социальный, твой гендер ментальный не совпадает с твоим физическим гендером, то, простите, а до скольких лет нужно ждать? До 25? До 27? А сексом когда заниматься? Хотя 40 будет. Поэтому эта перемена решения об операции по перемене пола, как и в любой другой стране, не принимается автоматически. Это правда. Абсолютно. Вот. Но там проходят те же самые комиссии и дается некий срок. Но ребенок вправе принимать... То есть тот, кто в России ребенок, он вправе принимать решение. Я просто не помню сейчас со скольки лет. Там, с 16, но раньше, чем с 18. Почему? Ну, потому что чем раньше, тем лучше. Чем раньше, тем лучше. Вот и все. Чем больше ты откладываешь, тем больше у тебя психических проблем. Я не специалист в области перемены пола. Там, прочитайте про страдания этих людей в книге. Это голландец, который возглавлял центр «Мозг» довольно долгое время. Дик Сваб. Книжка его называется «Мы – это наш мозг». Вот там целая там, глава, там подробно это описывается, и как люди бывают небинарны, как к нему приходит на прием человек, который то собирается менять пол, то не собирается, он то мужчиной себя чувствует, то женщиной. Кстати сказать, в Алтыне Талабасе помощница Фандорина, самого младшего, который уже в Россию приехал в современную, она тоже, она себя один день, она не бинарна гендерно, он не бинарен гендерно, оно не бинарно гендерно. Она себя то мужчиной чувствует, то женщиной, и ведет себя абсолютно по-разному. То в платье, то в штанах, то дерется, то целуется. Это Акунин очень четко понял. Это вот то, что касается перемены пола, но здесь, слушайте, это вот как эта проблема затрагивает, сколько там малое количество процентов людей, малое количество людей, но это не значит, что ее нет. Это, понимаете, это вот как во всех немецких электричках есть туалеты для инвалидов. Я за все время, а езжу я очень много по Германии, я видел только один раз, когда действительно человек на бабушке, на инвалидной коляске с помощницей заходила вот в этот вот туалет большой. Но это не значит, что эти туалеты, что их не должно быть. Они есть всюду, и это правильно. Хотя людей, которые передвигаются на колясках, их, конечно, очень малое количество. То же самое с людьми, которые вот такая вот злая шутка природы. И это не значит, что на их проблемы не нужно обращать внимание. Вот. И я вообще уж молчу, когда там начинают, да вот здесь, значит, пол меняют насильно, здесь заставляют быть геями. Количество часов, которые отданы на половое просвещение, это, по-моему, читается... лет в 14 или в 15. Этот курс, он очень маленький. Там, по-моему, один или два урока. Я просто детей спрашивал, у меня у знакомой две дочки. И они говорят, ну да, у нас это было, но это не такой краткий очень курс, полезный, важный, но он очень краткий. И те, которые говорят, что вот там, значит, геи из Запада и так далее. Ребят, гей-семья, она разрешена с 17 года в Германии. До этого было разрешено гей-партнерство. И это очень важная и нужная штука, потому что вы можете... Ну, не только наследство оставить, не только прийти там в больницу и принять последнее распоряжение, не только меньший налог на наследство платить. Очень важная вещь – вы можете изменить класс налогообложения. Один в гей-семье, как и в обычной гетеросексуальной семье, получает много, другой – мало. Вы берете тот, который получает много, он берет более выгодный класс налогообложения. Тот, кто мало, невыгодный, но у него и налоги меньше. И, в общем, можно довольно, довольно здорово на этом сэкономить. Хотя злые языки говорят, что вообще гей-семьи были разрешены в Германии. Меркель разрешила, будучи против гей-браков, она разрешила свободное голосование своей партии, своей фракции, христианским демократам в Бундестаге, и они тоже поддержали гей-браки. Злые языки говорят, что это вообще выгодно государству, потому что если образуется семья, то это люди заботятся друг о друге, а не нагружаются социал-ам. Да, социальная система не нагружается. За что услышь, за что купил, за то и продаю. Такую точку зрения я тоже слышал. Но поверьте мне, Марк, что гей-брак или гей-партнерство – это отнюдь не самая экзотическая форма семьи. Германия при всем своем консерватизме – это постиндустриальное государство. И здесь столько же форм семьи, сколько типов автомобилей там существует, или там больше, чем типов трансмиссий, по крайней мере, автомобилей и объемов двигателей. Здесь существует, например, Фернбециинг фамилия. Это когда вследствие работы один живет в Дюссельдорфе, а другой живет в Эрфурте, и встречаются они только на выходные. Вот это называется Фернбециинг, отношения на расстоянии. И в любом интеграционном курсе, значит, про это вот рассказывается. Здесь есть понятие patchwork-фамилия. Patchwork-фамилия, у вас там несколько было браков, в браках были дети, у вашего партнера или у вашей партнерши то же самое. И сейчас в последнем браке братьями и сестрами оказываются те, кто вообще друг другу не родные. То есть такое лоскутное одеяло. Это patchwork-фамилия называется. Здесь существует понятие große-фамилия. Große-фамилия – это у вас дом, а в Германии у многих дома, и часто это очень большие дома. Ну, например, у Гогенцоллернов, у них домик загородный, там 100 комнат. Мне все время хочется спросить, простите меня, ваше сиятельство, сколько времени у вас уходит на мытье окон, на натирку паркета? Да? Ну, вот у них 100 комнат в замке. Есть такие большие дома, и замки, кстати, есть, они жилые абсолютно. И Гроссе-фамилия – это патриархальная семья фактически. Это прадедушки, здесь долго живут, поэтому прадедушки, дедушки, мамы, папы, жены от первого брака, от второго. Значит, вот у них там отдельные входы, они там где-то там встречаются и так далее, и так далее. Существуют одинокие, отличаются от элайна, цинде, это те, кто выращивает в одиночку детей. И, кстати, мужчин, которые в одиночку выращивают.
Слушайте, детей. А самое интересное, что практически все, о чем вы рассказываете, этому есть аналоги и в России. Да. Просто это не отражено ни в каких официальных документах. Давайте мы сейчас чуть-чуть продолжим разговор о семье. У нас как-то все очень органично сегодня выходит одно из другого. Я только напомню нашим слушателям, что мы тоже считаем вас членами нашей большой семьи и существуем только благодаря вашей поддержке. Поэтому поддерживайте нас. Как это сделать, смотрите в описании программы. Самые донаты, самые небольшие, которые вы можете себе позволить, которые вы в состоянии потратить на утреннюю газету, направляйте нам. Потому что у нас вы услышите то, что не прочитаете нигде и не увидите больше нигде. В описании программы способы самые простые, включая просто положить деньги на телефон. Дмитрий Губин показывает, что вы еще можете сделать, оказавшись...
Подписаться, да, на мой YouTube-канал Губин On Air.
Ну, и ставьте лайки, нам лайки, подписывайтесь. И идем дальше, потому что дальше у нас как раз вот об этом, но в контексте государства. Очень хотелось бы поговорить о том, что в России действительно, даже я бы не сказал распространено, потому что это повсеместно, это как вот в воздухе носится, что родину не выбирают, родина как мать, родителей не выбирают, где родился, там и пригодился, родной кус даже зайцу дорог, так далее, и так далее. Соответственно, если ты, не дай бог, куда-нибудь уехал, то ты обязательно должен вернуться, если ты же уехал и возвращаться не хочешь, то ты что-то там плохой человек.
Марк, а может мы сделаем по-другому? Я смотрю, у нас осталось 6 минут, и те, кто нас смотрит...
Поменять местами, да?
Да, давайте поговорим о книгах, потому что для меня это очень важная часть.
А давайте я тогда проанонсирую, что у нас книги должны были быть в самом конце, но давайте поменяем на самом деле местами, и сейчас поговорим об очень важном и глубоком исследовании, не буду уж произносить имя, оставлю это для вас, но для тех, кто нас смотрит на YouTube, мы продолжим после того, как уйдем из эфира. Поэтому не уходите с трансляции, ни в коем случае никуда не переключайтесь.
Мы частично затронули эту тему, когда говорю, вот сейчас, к сожалению, в Украине возобладала точка зрения в правительстве, потому что на частном уровне я не встречал. Я не знаю, вот я позавчера был в Мюнхене, там есть такая радиостанция, коротковолновая, кроме шуток, коротковолновые передатчики, сейчас они новые приобретают. Там 5 девчонок из Киева. Я не знаю, кем они считают, украинскими, русскими. Говорят они с малорусским акцентом. И у нас нет никаких проблем по совместной работе, по моему выступлению на радио «Правда для Украины». Но есть официальная позиция, которая состоит в том, что все русские виновны. Они все вырастили. Русская культура целиком виновна и так далее, и так далее. Все вырастили чудовище Путина. Поэтому все виноваты. И, кстати, некоторые русские тоже говорят, что да, мы виноваты, мы должны молчать, нас должны топтать, нас будут поливать, но нам остается только утираться, нас нет возможности говорить. Мы потеряли на это права с началом войны. Должен сказать, что тот же вопрос стоял перед немцами после окончания войны в 1945 году. И вот тогда знаменитый, я о нем как-то раз уже говорил и много говорил, и буду еще говорить, знаменитый немецкий философ, психиатр и психолог Карл Ясперс начал писать свои тексты, которые в конечном итоге вылились в книжку, которая называется «Вопрос о виновности», о политической ответственности Германии. Книжка эта только что переиздана издательством «Альпина Нонфикшн» и снабжена предисловием Николая Пле, который своей книжкой «Неудобное прошлое» тоже разбирает вопросы о вине и ответственности, кстати сказать. Ну, вот предисловие он для нее написал. К чему сводится идея Ясперс? Они сводятся к тому, что вина индивидуальна. Вот что говорит, например, Ясперс. Сейчас я попробую эту цитату найти. Когда он говорит о том, виновны ли или... Да, за каждое преступление всегда можно наказать только одного человека, пишет Ясперс. Действовал ли он в одиночку, или у него был ряд сообщников, каждого из которых можно призвать к ответу в зависимости от участия. Существуют бандитские группировки, которые могут быть определены как преступные в целом. Тогда сама принадлежность к ним наказуема. Но абсурдно обвинять в преступлении какой-либо народ в целом. Преступник всегда только одно лицо. И дальше он объясняет, почему нельзя обвинять народ в целом.
А вот это объяснение мы оставим как раз для приложения. Нам нужно сделать для Ютуба. Нам здесь нужно сделать паузу. Дмитрий Губин, Дмитрий ОНР. И продолжаем.
Да. Почему нельзя обвинять целый народ в преступлении? Почему не может быть виновен целый народ? Абсурдно обвинять какой-либо народ в целом. Не существует такого характера народа, пишет Ясперс, чтобы каждое определенное лицо, принадлежащее к данному народу, обладало этим характером. Есть общности языка, обычаев и привычек, происхождения. Но внутри этого одновременно возможны такие резкие различия, когда люди, говорящие на одном и том же языке, могут оставаться настолько чуждыми друг другу, словно они вовсе не принадлежат одному и тому же народу. Собственно, на этом была основана идея хорошего русского, которую когда-то придумал Дмитрий Гудков, как и идею Global Russian, от которой он сейчас отказался. Потому что я вчера встречался с Гудковым в Мюнхене. Прошу прощения. Мы знаем, что сегодня начинается Мюнхенская конференция, на которую второй год подряд не приглашается никто из официальных представителей России, но зато приглашается в антивоенном комитете. Сейчас в Мюнхене Каспаров, сейчас в Мюнхене Ходорковский, сейчас в Мюнхене Гудков. И мы с ним как раз говорили об этой проблеме, что невозможно отвергать всех от сотрудничества по принципу, а вы когда-то жили при Путине и платили налоги. Да? Да, жили при Путине, да, платили налоги, и налоги эти шли в том числе на оплату Украине за транзит российских углеводородов. Что, кстати, даже когда война шла, до тех пор, пока транзит не прекратился, эти деньги Украине шли. Так что это тоже довольно странная нынешняя война. Нельзя попрекать прошлым, не давая возможности исправиться. И вот все эти вещи, которые, повторяю, сводятся к тому, что нельзя говорить, весь народ виновен. На идее виновности всего народа строил свою политику национальную Геббельс и Гитлер. Все евреи виновны, потому что они евреи. Они не сразу пришли к идее, что все евреи должны быть убиты. Эта идея впервые прозвучала на Ванзейской конференции в январе 1942 года. И от нее многие опешили, включая там Гиммлера, который раньше собирался всех евреев на Мадагаскар вывести. Но вот идея, что весь народ виновен, все евреи виновны, потому что они все враги германской нации великой, это идея Гитлера. На идее «все виновны» строится идея заложников, которых брал, там, повторяю, Сталин и Путин. На идее «все виновны» своим фактом принадлежности, то есть не виной, а принадлежностью, которая от тебя не зависит, построена идея децимации, то есть расстрела, уничтожения каждого десятого. И я знаю, что это такое. У меня есть знакомый, он афганец, но он жил в Курдистане, в иракском. И на его глазах проходила децимация. Он был девятым, а убили, расстреляли на его глазах десятилетнего мальчика. Потому что там курдские партизаны устроили какую-то вылазку. И вот в наказание каждого десятого курда, и кто вообще попался на территории Курдистана, их расстреливали. И он мне рассказывал бесстрастным голосом, как это происходило, как убили мальчишку. Вот что такое идея. Мальчик кто? Курд, значит, виноват. Все. Это совершенно чудовищная идея. Но вторая вещь, о которой рассуждал Ясперс, это идея ответственности. А ответственность – это то, что наступает. Ответственность – это не по отношению к прошлому. Ответственность имеет отношение к будущему. Из-за того, что вы, Марк, я и многие из тех, кто нас слушает, обладают паспортами Российской Федерации, мы принимаем на себя ответственность за дальнейшее, начиная с 24 февраля 2022 года. Мы не можем уйти от этой ответственности. Она по-разному выражается. Для многих она выразилась в том, что вся предыдущая жизнь должна была быть ими очень быстро уложена в один, максимум в два чемодана. Это те полмиллиона человек, или даже миллион, мне трудно сказать, которые уехали в эмиграцию. Это последствия. Ты жил, у тебя работа, друзья. Я понимаю, что я маму не увижу. Она уже очень пожилой человек. У меня нет возможности приехать в Россию. То есть я разделяю ответственность. Ответственность – это последствия. Вот для меня последствия состоит в том, что я, видимо, больше, если Путин останется достаточно долго, я не вернусь до смерти Путина в России. И если останется его режим, я не вернусь. Это ответственность. Я потерял все, что у меня там было. У меня нет возможности больше гулять по Михайловскому саду. Нету. Все. Это ответственность. Ответственность разделят все так или иначе. От Путина и Кириенко до человека в глубинке, которому привезли гроб. И он там рыдает и кричит: «Ай, за что же тебя убили?» За то. За то. Поэтому нужно разделять. И есть такой Мэнсон, только не Мэрилин Мэнсон, а Майкл Мэнсон, который написал книжку «Тонкое искусство пофигизма». Он объяснил там гораздо лучше, чем Ясперс, что такое ответственность. Он сказал: представьте, утром вы открываете дверь квартиры, а вам подкинули только что родившегося ребеночка. И ваша ответственность за этого ребеночка наступает с этого момента, вне зависимости от того, как вы поступите. Вызовите полицию, заберете себе, перешагнете, сделав вид, что ничего не видели, или скормите собственному питбулю. Вы будете нести ответственность, хотя то, что мать подкинула этого ребеночка, вашей вины никакой нет. Это очень тонкие, непростые вопросы. И должен сказать, что когда началась война, я вот блуждал в вопросе о коллективной вине и ответственности просто как в трех соснах. Пока, повторяю, там человек пять мне написали, там немедленно читай Ясперс. Ясперса вообще нужно читать, там не только его текст, там огромное интервью, которое он дал редактору «Шпигель» Рудольфу Аукштайну. И ты видишь уровень просто-напросто интервьюера это, и уровень этого журнала. Да? И это все читали. Самый популярный немецкий журнал, когда Ясперс давал это интервью. И он там очень много вещей пишет, помимо вот тех, которые я объяснил, принципы его концепции Ясперса. Он говорит о том, что преступное, вот что такое преступное государство? Это такое государство, которое в принципе не устанавливает и не признает правопорядка. То, что называется правом и создается потоком издаваемых государством законов, это для него средство успокоения и подчинения своего народа, а не что-то уважаемое и соблюдаемое самим государством. Цель такого государства – изменить самих людей насилием. Слушайте, это просто про Путина, про путинское государство. Или он говорит, ссылки на то, что кто-то действовал по поручению государства, оправданием считать нельзя. Он пособник и соучастник преступного государства. Это тоже очень важно. И он объясняет, что такое преступная война. Это война, которая ведется против воли, которую не хочет никто, кроме того, кто ее начал. Вот что такое преступная война. С этой точки зрения Первая мировая война, в которую рвались государства со всех сторон, вопрос о преступности был решен только в результате Версальского мира. Вот и все. То есть в конце войны было признано, что Германия виновата.
Победитель. Дмитрий, давайте я повторю ваши рекомендации, потому что я уверен, что сейчас многие заинтересовались и хотели бы просто записать и зафиксировать. Во-первых, книга Карла Ясперса называется «Вопрос вины».
Вопрос о виновности, Марк.
Вопрос о виновности. Вопрос о виновности, да, простите, пожалуйста. Вопрос о виновности. И, значит, вторая книга, которая тоже рекомендация прозвучала, это Майкл, по-моему, Мэнсон, да?
По-моему, Майкл Мэнсон. Сейчас я посмотрю.
«Искусство пофигизма». Вот. Посмотрите на самом деле, потому что...
Простите, пример... Марк, Мэнсон ваш тезка, он не Майкл, он Марк.
Вот так вот. Ну, меня тоже все время называют неправильно, так что ничего страшного. Марк Мэнсон, тонкое искусство пофигизма. Тот пример, который вы из нее провели, просто мурашки по коже, потому что я все время оказываюсь в такой ситуации, когда встречаю брошенный живот. И это каждый раз первое, что ты думаешь, когда ты это видишь, думаешь, господи, за что это мне, почему опять? А потом начинаешь что-то как-то вот. Давайте к мифу перейдем, мы не можем оставить наших слушателей, с ним жить дальше, потому что ну, это просто на самом деле очень сложно. Люди, обреченные на родину, я бы так сказал, им может быть и тяжело, и трудно, и неприятно, но они обязаны считать своей родиной России, трудиться на ее благо. Вот это вот все.
Ну, повторяю, это опять-таки, эта идея понятно, как сформировалась. В последние 70 лет то, что из России никуда нельзя было выехать, вы не могли. У вас не было возможности свободного выбора. И почему-то считается, что вот это как Зюганов. Да, там, родина – это наша мать, когда матери плохо, ее не бросают. Ну, дорогой Геннадий Андреевич, ныне превратившийся, ну, совершенно в какого-то постельничего Путина, Геннадий Андреевич в свое время то же самое говорил про землю. Нельзя продавать землю мать. Землю мать нельзя сдавать в аренду. Ты что, сдашь свою мать в аренду? Геннадий Андреевич, дорогой мой, ну, мать также нельзя оборонить, пахать и поливать навозом. А с землей это можно проделывать, в общем, довольно спокойно, земля не в обиде. Поэтому не нужно этим...
Дмитрий, простите, пожалуйста, я тут вас должен прервать. Вот почему. Потому что про пахать и поливать навозом мне как-то сразу вспомнилось про то, что нам можно и нужно помогать. Хотя мы тоже, конечно, не мать, но тем не менее. Делайте это, пожалуйста, уважаемые слушатели. Я просто вижу, что нам... с извинениями за то, что так мало, одна из наших слушательниц Вера прислала 50 рублей. Слушайте, 50 рублей – это немало. 50 рублей – это вполне достаточно для того, чтобы вы приняли участие в создании нашей программы, потому что мы существуем исключительно благодаря вашим донатам. Пользуйтесь этим и помогайте нам работать, и помогайте сдергивать себе розовые очки. Присылайте столько, сколько считаете нужным потратить на газету или журнал. Как это сделать? В описании программы есть куча способов, в том числе самый простой – положить деньги на мобильный телефон. Подписывайтесь, ставьте лайки, обсуждайте то, что здесь услышали. Это очень важно.
И, кстати, где сказать, на YouTube-канал «Губин он Эр» подписывайтесь тоже. И в описании канала есть... как помочь. Очень благодарен всем, кто мне тоже помогает, потому что вот, например, камера более высокого качества, которая позволяет возможность вот делать вот такие вот всякие вот штучки. Это была как раз куплена HD-камера, она была куплена на пожертвование, предыдущая была довольно скверная. Спасибо огромное. Да, простите, Марк.
Возвращаемся, конечно же, это вы меня простите, что я так влез, просто очень напомнила вот это вот все сельскохозяйство и процессы, да. И как вообще быть с тем, что родину нельзя покидать? Тебя в этом просто упрекать будут окружающие? Как же так? Ты за колбасу продал?
Ну, в том числе. В том числе. А почему за колбасу нельзя переехать в другую страну, если там колбаса вкусная? Почему всю жизнь нужно есть невкусную колбасу? Я этого не понимаю. Меня всегда... меня удивляло, что термин «колбасная эмиграция» имеет негативный смысл. Слушайте, а Колумб-то Америку ради чего открывал? Да ради бабла, вообще-то. Почему он там по королевским дворам пяти или шести стран деньги искал на свою экспедицию? Вот по той же самой причине. Повторяю, Марк, это Россия, столе очень многих русских, в том числе и последних эмигрантов, стоит глобус России. исходя из которых «Родина только одна» пишется с большой буквы, и это вот березки. Но березок полно где угодно, в Канаде, например. Помните, Олег Городницкий писал песню «Над Канадой небо синее», «Над Канадой небо синее, сквозь берез, там дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия». А потом кто-то сделал пародию «Над Китаем небо синее», «Среди трибун вожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия». Значит, березок и здесь хватает, в Германии, например, тоже, и березовые рощи есть целые, и все замечательно. Но дело в том, что концепция «Родина одна, и она мать», и ты не можешь ее менять, она исходит из навязанности неких представлений, которые лучше всего проявляются, например, в понятии «нашей». И многие люди говорят, мы должны воевать, но там же наши мальчики, и нам не нравится война, но там наши, мы должны там сидеть и так далее. Это все исходит из той идеи, что то, с чем ты родился, это дано тебе навек, и ты не можешь ничего с этим изменить. Поэтому наши – это те, с кем ты родился. Идея свободного выбора – это идея постмодернистская, это идея постиндустриальная, это идея информационного века, это идея, состоящая в выборе, который, кстати, многих пугает. Потому что многим людям было бы проще пойти и купить «Жигули», вот какой есть, да, чем ты приходишь в автосалон, тебя спрашивают, какую будем ставить резину, высокопрофильную или низкопрофильную? У вас же полуспортивная машина, может быть, низкопрофильная? Но ты должен разбираться в этом. Ты должен понять, что такой высокий профиль, что такой низкий профиль. Для чего ты собираешься покупать эту машину? Какой тебе нужен мотор? Сколько ты будешь платить страховку? То есть количество опций, количество решений, которые ты должен принимать, прямо пропорционально количеству опций. Но то же самое происходит с Родиной. В Германии, по счастью, совершенно по-другому. Я дико рад. Я транспатриал, транспатриант. То есть я родился не в той стране, в которой мне следовало родиться. Поэтому ко мне спрашивают, ну тебе снятся там Питер, снится ли тебе, тоскуешь? Нет, нет. Я и когда в Англии жил и работал, я тосковал по Финляндии в основном, а не по России. Нет, но это, наверное, достаточно редко встречается. Я не хочу свои взгляды навязывать. Как транссексуальность редко встречается. Наверное, транспатриантство вот в таких странах типа Китая, России довольно редко встречается. То есть для меня, естественно, жить в другой стране, которая мне нравится. Я обожал Францию, жить стал в Германии, так сложилось. Но вдруг выяснилось, что этот брак по расчету, он оказался с Германией. Он оказался очень хорошим браком. Мне здесь очень хорошо. Надеюсь, Германия хорошо от того, что я здесь. Есть выбор. Говорю, Германия, это очевидно. Здесь спрашиваешь, ты же немец. Нет, я не немец. Как так? Ну, у меня есть человек, который говорит, я живу в Киссинге. Есть такое городишко замечательное, которого любят все англичане фотографироваться. Хотя Киссинг – это вовсе не поцелуй. Значит, целоваться будет не кис, а будет Кюсен. Вот, а Кюсен – это подушка. Это каникулы в подушке в Киссинге. Ну вот он говорит, я местный житель, он такой патриот. У нас тут Гёте останавливался, у нас здесь озеро рядом, там, леса, Альпы, вот, всякое такое. И в Германии нет понятия «патриотизмус». Я ни разу не встречал слово «патриотизм». Просто ни разу, нигде. Флаги вывешивают крайне редко. Их во время футбольных матчей обычно вывешивают. А до чемпионата в Германии по футболу вообще не вывешивали. И мне это очень устраивает. Здесь во многом живут вот традиции этих сотен государств, которые были на территории сегодняшней Германии. И это каждый раз вот вопрос... Ко мне там указывают, Дмитрий, там, что вы написали, глупость, Шуберт был австриец, а он не был немец. А кем был Бах, который родился там где-то на Рейне, да? Ну, не было никакой Германии, когда родился Бах. В 17 веке не было Германии, ребят. И не было никакой Австрии, была Австро-Венгрия. Поэтому то, что для русских, кстати, украинцев просто понятно и однозначно, хотя мне непонятно, кем считать Тарас Григорьевич Шевченко, да, который жил на улице Маховой в Петербурге, там, где сейчас находится дом такой с курданером, выдающийся дурака генерала фон Граббе, начальника царского конвоя. Да, он неподалеку от Тенишевского училища.
Вокруг Гоголя такая же возня все время.
Ну да. Ну понятно, что Гоголь должен был уехать в Петербург, в столицу. Это также понятно, почему нужно переезжать из Шотландии или из Ирландии в Лондон. Ну просто возможностей для реализации больше. Почему из
Слушайте, а
Индии
между
нужно было?
прочим, вы говорили об индустриальной эпохе, а ведь на самом деле вот и Гоголь, и Шевченко, мне почему-то сейчас вспомнился Гоген, который обнаружил, что ему на островах гораздо комфортнее,
Ну
чем в
да.
Европе. Ливингстон в Африке там открыл новые земли и не вернулся в Англию оттуда. Он сказал, нет, спасибо, мне Туманного Альбиона достаточно, я вот здесь теперь.
Французы, жившие в Алжире и так далее. Можно, конечно, проклятым колониализмом все это объяснять, но дело не только в этом. Многие влюблялись. У меня есть одна знакомая кинопродюсер французская, но она в Марокко купила там дом и была долгое время там счастлива. То есть это проблема свободного выбора, которая приводит вот еще к чему. Национальная идея – это то, что русские, оставаясь такими бытовыми расистами, не понимают. У нас довольно часто «Ха-ха, это датчанка, да, это норвежка!» Показывают там афроамериканку. Темнокожая девушка. Да, она датчанка, она норвежка. Риши Сунак это англичанин, стопроцентнейший. И от этого, от того, что у него, там, я сейчас не помню, пакистанское или пенджабское, простите, не помню, какое у него происхождение, это не меняет то, что он абсолютнейший стопроцентный англичанин. Национальные идеи, даже, кажется, такие глубоко национальные, как баварская, швабская, франконская, альгойская и какая-нибудь еще, они перестали быть носимы только представителями титульной нации и доминирующей расы. Это ушло вместе с Гитлером. Это был жесточайший всем урок. Германия, когда сегодня русские говорят, это уже не та Германия, здесь миллион сирийских и афганских беженцев. Да, а вы-то кто? А вы-то кто? Вы такие же сирийцы, такие же афганцы, такой же третий мир. Как мне одна знакомая сказала, ой, мой сын, ты представляешь, он учится в подготовительном классе вместе с цыганом. Милая, да мы все цыгане здесь. Все русские в Германии, мы такие же цыгане, мы ничем от них не отличаемся. Мы такие же люди, сбежавшие, к нам так же относятся, мы подчиняемся одним законам. Еще, кстати, непонятно, румынские цыгане, может быть, они больше европейцы, чем мы, потому что они больше Европы нюхали. Потому что Бухарест был центром, одним из мировых и европейских центров политики, великий город, совершенно потрясающий. Что с него сделал Чаушеску, это отдельный совершенно разговор. Вот. И плюс, вот, то есть сегодня национальная идея баварская или швабская, это турки, которые там работают в Биргартене или в каком-нибудь там гастхаусе. Это нормально. Они баварцы, да. У них другой там тип кожи, там цвет волос и так далее, и так далее. Сегодня национальные идеи, дух страны, он может держаться на людях разной расы, разной национальности и даже разного вероисповедания. И это вполне возможно. Я живу в том городе, где празднуется в августе Фридентаг, День мира, когда помирились католики с протестантами. Потому что когда-то сюда пришел Лютер, и здесь в католической когда-то церкви Святой Анны, там есть лестница Лютера и так далее. И эта католическая церковь, она стала протестантской лютеранской церковью. И в том городе, где я живу, часто бывает две церкви вместе. Например, просто там фактически за одним забором эта церковь, там, я не знаю, я там не помню, Хайлиге Кройц Святого Креста или церковь там какая-нибудь еще. Одна протестантская, а другая католическая. Они стена в стену стоят. Это возможно, это разные религии, это разные вообще направления, хотя они христианские. Да, турки могут быть составной частью Баварии. Точно так же, как атеисты. Атеистов сейчас в Германии большинство. Их больше, чем верующих людей. Этот процесс нарастает, нарастает, нарастает. Недавно в Шпигеле я большую статью читал, значит, почему выходит. То, что здесь нужно регистрироваться, чтобы часть твоих денег, твоих налогов переходила в пользу твоей общины. Не нужно быть белым здесь родившимся человеком, чтобы стать немцем или французом, или датчанином, или финном, или англичанином. Ну, про Америку я вообще молчу, да, что американцем может быть любой, и наоборот, человек там всю жизнь проживший может не считать себя американцем. Вот какая очень интересная штука. Родину можно выбрать, родителей нельзя. Но можно выбрать, отказываешься ли ты от наследства своих родителей. Это то, что придется сделать. Я не знаю, там, что думает Глеб Киселев, сын Димы Киселева, который сейчас уже взрослый, и что думают его дети в последнем браке. Но они
Да, тут,
тоже
между прочим, с
вырастают.
Германией есть очень интересный связанный кейс. Может, нам стоит об этом как-нибудь потом поговорить. О детях высокопоставленных нацистов, которые очень по-разному относились к своим родителям. Были среди них фашисты и сторонники, наоборот.
Ну, Марк, я рассказал, не помню вам ли, что, например, сельскохозяйственная техника Менгеле, того самого доктора Менгеле, доктора, ангела смерти, доктора смерть, который ставил свои чудовищные эксперименты, особенно он любил ставить эксперименты на детях-двойняшках, живым им глаза вынимая. Эти глаза у него просто в кабинете были в Аушвице. А сельскохозяйственная техника Менгеле, торговая марка, существовала довольно долго в городе Вюрцбурге. Это недалеко от меня, я там как-то рассуживал. Милейший совершенно, очаровательнейший городишечко такой, крохотный городок в табакерке на Дунае. Вот. И семья его прикрывала. Даже когда он приезжал из Латинской Америки, он приехал потом как-то раз в Баварию, его прикрывали, полиция его прикрывала. Это был очень непростой процесс отношения там к родителям. Но да, люди меняют фамилию в том числе, когда она слишком одиозна. Это как с именами, это как после Гитлера перестали брать имя Адольф. И сейчас, кстати, очень смешной кейс, я вот только что прочитал, по-моему, в Гамбурге кто-то обратился с требованием изменить имя Адольф. И ему отказал, ему Штандезамт, ЗАГС, отказал. Значит, ему сказали, и имя Адольф не является оскорбительным. И при этом газета, или там, я не помню, на чем сайт, или, может быть, журнал «Фокус», да, они пишут, что на самом деле Адольф и есть в Германии. Но Адольфов, Гитлеров только два, один в Индии, а другой я сейчас не помню где, они не собираются менять свои имена. А на самом деле те, кто Адольфы, их никто Адольфами не называют. Их называют Дольфами, их называют Адиками, ну, как Адидас, да, Адидаслер. Но их не называют полным именем. Вот такая вот история с детьми. Но, повторяю, детям нельзя предъявлять. Детям можно предъявить в одном единственном случае, если они приняли наследство своих негодяев отцу. Но, повторяю, случай со Светланой Лилуевой убеждает нас, что возможны и другие варианты. Можно, не отказываясь от родства, что мерзко, отказаться от наследства. Что правильно?
Слушайте, вот на фразе «возможны другие варианты» мне бы вообще на самом деле хотелось бы, чтобы в любой ситуации были возможны другие варианты и в случае с родиной, и в случае с родством. Это очень важно, что человек свободен в конечном итоге в своем выборе. И ваш выбор, конечно же, в том, чтобы поставить лайк, подписаться и помочь нам, потому что мы выходим исключительно благодаря вашей поддержке. Способы в описании программы. Любая сумма для нас имеет очень большое значение. Дмитрий Губин, Губин он Air.
Да. Спасибо большое. Всем удачи. Подписывайтесь на Губин он Air, подписывайтесь на Ищем выход.
Я Марк Нуждин. Пока.
Счастливо.